Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Здравствуйте, меня зовут Александра Вагнер. В рамках проекта «Европа» я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Сегодняшняя тема связана с реформированием армии, которую задумали Австрия и Украина. Речь пойдет и о России, которая категорически отказывается отменить призыв. С 20 января в Австрии состоится референдум по сохранению или упразднению призыва. Итоги всенародного опроса не признаются австрийской конституцией как обязательные для исполнения. Однако две крупнейшие партии, победившие на последних выборах, социал-демократическая и австрийская народная партия, пообещали избирателям, что примут решение в соответствии с итогами референдума. Политики решили спросить у граждан о призыве, потому что не могли договориться между собой. Левые выступают за отмену обязательной воинской повинности, а правы за ее сохранение. Предсказать, чем закончится референдум, в Австрии никто не берется. Социал-демократы делают ставку на молодых избирателей и жителей больших городов, которые выступают за отмену воинской повинности и переход к профессиональной армии, набирающейся по контракту. Консерваторы апеллируют к людям старших поколений и жителям регионов. Количественно эта группа избирателей имеет перевес, но неизвестно, будет ли она принимать активное участие в грядущем референдуме, ведь вынесенный на голосование вопрос касается более молодого поколения. Согласно обнародованным в одной из крупнейших австрийских газет «Österreich» результатам социологического исследования, 51% австрийцев выступают за сохранение призыва, поскольку опасаются, что профессиональная армия не будет достаточно многочисленной и сильной, чтобы помочь населению, например, во время природных катастроф. В странах Европейского Союза в мирное время к помощи армии прибегают в основном во время стихийных бедствий. О войне думают в последнюю очередь. В дискуссии, которая ведется в Австрии накануне проведения референдума, мало говорится о военной мощи государства, поскольку принятый в 1995 году закон о постоянном нейтралитете подразумевает не вступление Австрии в войну и недопущение присутствия иностранных войск на своей территории. Австрия не является членом НАТО, а лишь участвует в программе военного сотрудничества Североатлантического альянса «Партнерство ради мира». В этих условиях представители армии критически оценивают переход на контрактную основу уставных отношений. В первую очередь по материальным причинам, поскольку нынешнего финансирования не хватит на оплату зарплат контрактникам. Сторонники отмены обязательной воинской повинности обращают внимание на то, что Австрия одна из немногих стран Европейского Союза, где сохранен призыв, и далеко не все, на кого распространяется закон о службе в армии, проходят военную подготовку в казарме. Призывники могут выбрать альтернативную гражданскую службу. По данным Министерства внутренних дел Австрии, численность армии 21 тысяча военнослужащих, включая тех, кто проходит полугодовую обязательную военную подготовку. 24 тысячи мужчин и женщин считаются военнослужащими запаса, и 10 тысяч человек – постоянные сотрудники. Эксперты полагают, что, учитывая величину населения – 8,5 миллионов человек, в Австрии слишком много новобранцев. В Чехии, где население на 2 миллиона больше, военнослужащих столько же. В отличие от Вены, Прага уже завершила армейскую реформу, не только перешла исключительно на контрактные отношения с военнослужащими, но и сократила численность вооруженных сил. В бывших республиках Советского Союза численный перевес у армии России – более 1 миллиона военнослужащих и 20 миллионов в запасе. И Белоруссии – 50 тысяч военнослужащих при населении 9 миллионов человек. Украинская армия не так велика – 184 тысячи военных, однако, как планируют авторы масштабной реформы вооруженных сил, о проведении которой было объявлено совсем недавно, к 2017 году численность украинской армии будет 70 тысяч человек. Первое сокращение ожидается к концу следующего года. Подробнее о реформе в украинской армии, которая начинается в конце этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Создание профессиональной армии предполагает новая военная доктрина и стратегия национальной безопасности Украины. Осенью этого года состоится последний призыв на срочную воинскую службу. И уже с 2014-го армия и военно-морские силы будут комплектоваться исключительно на контрактной основе. По словам министра обороны Украины Павла Лебедева, таким образом вооруженные силы смогут соответствовать современным стандартам.
Реформирование армии, оно происходит, исходя из целей и задач, которые стоят перед вооруженными силами. Эти цели и задачи, они определяются, исходя из боевой готовности. Вооружение, современные технические средства, исходя из территориальной целостности, возможных конфликтов вооруженных на территории нашей страны.
После перехода на контрактную службу власти обещают полностью обеспечить военных жильем и увеличить на 80% их денежное довольствие. Сейчас, например, подполковник получает 2500 гривен. Это немногим более $300. Улучшить условия содержания реформированной армии планируется за счет распродажи ее излишков имущества и техники, а также за счет кардинального поэтапного сокращения численности. В настоящее время в рядах национальных вооруженных сил несут службу 184 тысячи военнослужащих, но уже к концу следующего года останется не более 100 тысяч. Переход на контрактную армию был одним из важных пунктов предвыборной кампании действующего президента страны Виктора Януковича. Оппозиция убеждена, что военная реформа Януковича приведет к полному краху вооруженных сил, говорит бывший министр обороны, лидер партии «Гражданская инициатива» Анатолий Гриценко.
Не можно скорочивать армию за нынешних умов.
Не следует сокращать армию при нынешних условиях. Два года назад Украина стала внеблоковой. И одно дело, когда мы защищаем государство с союзниками, и совершенно другое, когда без них. Поэтому численность армии должна быть не меньше, а больше. Кроме того, необходимо значительно увеличить ее финансирование. Сейчас ситуация в армии близка к катастрофе. У нас нет ни одного боеспособного батальона и ни одной боеспособной эскадрильи. Между тем, в ближайшие 5 лет Украина намерена перевооружить и модернизировать свою армию. За этот период должны быть закуплены 45 самолетов, 35 вертолетов, 57 комплексов противовоздушной обороны. Но при этом планы не предусматривают введение в состав национальных ВМС ни одного нового корабля.
А их надо иметь для того, чтобы это были военно-морские силы и флот, может, украинский, а не Украина прямое. А не морская держава. То есть вот конкретные задачи. Но на эти конкретные задачи надо иметь средства. У нас даже для того, чтобы мы построили один корвет, у нас не хватает средств. О чем говорить? Поэтому, может быть, мы и начинаем фантазировать в стратегических масштабах. Хотя, в общем-то, это тоже нужно.
Отмечает президент Атлантического совета Украины генерал-майор Вадим Гречининов. Авторы реформы убеждены, что в среднесрочной перспективе внеблоковой Украине не придется участвовать в военных конфликтах локального или регионального уровня. Поэтому ключевой целью армии должна стать защита приграничных интересов государства без дополнительной мобилизации. Павел Лебедев возглавил Министерство обороны менее 2 недель назад. До своего назначения среди потенциальных противников Украины Лебедев называл Румынию, претендующую на спорную часть континентального шельфа с его нефтегазовыми месторождениями в районе украинского острова Змеиный в Черном море.
У нас есть экономический территориальный конфликт в районе острова Змеиный. Соответственно, где у нас может быть конфликт? В этом районе, да? То, соответственно, нужно развивать для того, чтобы противник понимал, что мы можем в любой момент отреагировать моментально и адекватно. Это военно-морские силы и ракеты, и авиация. Если мы говорим о каком-то возможном там теоретически вооруженном конфликте. Все остальные страны, которые окружают Украину, да, это или страны НАТО, или Россия. Вот, исходя из этого, и есть мысли о реформировании вооруженных сил.
Объявленная реформа призвана изменить и структуру, и систему управления вооруженными силами. Наиболее значимым можно назвать переход к межвидовому принципу построения армии. Ее основой должны стать 2 оперативных командования – Юг и Запад, а также командование ВМС. Ожидается, что в 2014-м штабы сухопутных войск и военно-морских сил, а впоследствии и военно-воздушных сил, будут интегрированы с генеральным штабом. Базой реформированной армии должны стать высокомобильные мобильные подразделения, включая спецназ, аэромобильные группы, горно-пехотные и воздушно-десантные бригады. Общие затраты на реализацию военной реформы оцениваются в довольно внушительную сумму – около 20 миллиардов долларов. Поскольку в казне таких денег нет, то и рассчитывать на создание в ближайшей перспективе мобильной профессиональной армии европейского типа не стоит, считает военный эксперт Сергей Сгурец.
Экономическая слабость государства, которая не позволяет, например, перевооружить армию в короткие сроки. И второе, скажем так, последствия – избыточная численность личного состава, который не выполняет боевые задачи. Поэтому сейчас попытка найти золотую середину, которая балансирует две этих вещи – отсутствие денег и избыточная численность.
До 2017-го количество военнослужащих должно быть сокращено более чем вдвое – до 70 тысяч. Как заявляет руководство страны, Украина не собирается вступать в какие-либо военные союзы ни с Россией, ни с НАТО, оставаясь и далее внеблоковым государством. Комментируя это заявление, эксперты подчеркивают, что предлагаемое сокращение численности вооруженных сил для 45-миллионной Украины может оказаться слишком радикальным. Для сравнения, соседняя Польша, член НАТО, на 38 миллионов человек населения имеет хорошо оснащенную 100-тысячную армию, а на страже оберегаемой России и Белоруссии с населением чуть больше 9 миллионов стоят почти 50 тысяч военнослужащих.
О планирующейся реформе украинской армии рассказывал корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. В отличие от Украины, Россия начала реформировать армию в 2007 году, и в середине минувшего года было объявлено о ее завершении. Численность армии в России сократилась незначительно, всего на 200 тысяч человек. Количество контрактников увеличилось, но полностью от призыва решили не отказываться. По словам военного эксперта Павла Фингельгауэра, это связано в основном с тем, что армии нужно сохранить возможность мобилизационного развертывания вооруженных сил.
Нужно сохранить возможность мобилизационного развертывания массовой армии, массовых вооруженных сил, а для этого нужно призывать призывников, готовить их, а потом отправлять в резерв, чтобы был подготовленный резерв резервистов на случай мобилизации. Ну, есть и другие аргументы, что слишком дорого стоит профессиональная контрактная армия, хотя это, в общем, аргумент действительно совершенно неочевидный. С учетом тех потерь, которые несет в целом экономика и народное хозяйство от системы призыва. Но, тем не менее, главная причина – это, конечно, стремление сохранить мобилизационные возможности для развертывания массовых вооруженных сил.
И вы упомянули стоимость контрактной армии, что такое мнение, что контрактная армия была бы дорогим удовольствием, и этот аргумент есть и в Австрии, потому что там тоже в дискуссии, которая связана с референдумом об отмене призыва, говорят о том, что это было бы дорого, и в данный момент таких средств нет. Но, с другой стороны, реформы, то есть переход на контрактную армию, они, как правило, сопровождаются и сокращением численности армии. А российская армия, она традиционно очень велика, миллион человек, и по отношению к размеру населения это очень много. Вам не кажется, что Россия имеет смысл сократить количество призывников и вообще количество военнослужащих?
Они сокращаются и так, явочным порядком. Сейчас, поскольку не хватает призывников, очень серьезная недоукомплектованность бригад сухопутных войск. То есть Россия вынуждена будет менять систему комплектования. Но есть планы резко увеличить количество контрактников. Что из этого выйдет, непонятно. Насколько создается вообще система профессионального рекрутирования. До сих пор контрактников в основном набирали из призывников. То есть сначала призывали, а потом в частях уговаривали или в некоторых случаях заставляли подписывать контракт. Эта система не работает, нужна система профессионального рекрутирования, то есть надо не просто брать всех подряд, кто проходит там минимальный тест, нет комиссии, а нужен отбор, нужна селекция, как это делается в тех странах, где существуют добровольческие наемные вооруженные силы. Но общая тенденция в мире именно такова – сворачивание призыва. Поскольку современное вооружение очень сложное, и отдавать его в руки кое-как обученным бывшим школьникам довольно бессмысленно. То есть даже в тех странах, где никто даже не заикается о том, чтобы закругляться с призывом, например, в Израиле, резервистов используют меньше и используют их во второй линии, а впереди только реально боевые части, регулярные. традиционно в истории войн, когда так дорого стоит экипировка, неизбежно от призывной всеобщей системы приходит к добровольческой в той или иной форме. Хотя комплектовать вообще, в принципе, можно разными способами. И тоже ничего получается. Но так, как сейчас сделано в России, это вообще никуда не годится, особенно для тех задач, которые стоят перед вооруженными силами. Потому что из солдат, служащих один год, боеспособную часть сформировать, в принципе, невозможно. И плохо подготовленному солдату давать дорогое оружие и технику выйдет намного дороже, чем просто нанимать специалиста, который будет гораздо лучше подготовлен, будет более профессионально с этой сложной техникой обращаться. Ну и вообще изъятие из народного хозяйства молодых мужчин тоже не способствует экономическому росту. Ну и потом такие массовые армии тоже оказываются бесполезными. Тем временем таких вооруженных сил в целом прошло. Сейчас совсем будут другие вооруженные силы, они неизбежно будут значительно более профессионально подготовлены, чем в прошлом. Нынешняя ситуация просто нетерпима. Вариантов, в принципе, тут только два принципиальных. Один – это федеральский вариант, это когда вооруженные силы состоят из призывников, но служат они 3 года, а некоторые 4 и 5. Либо американская система, где они тоже служат по контракту, а некоторые служат и 2 срока, и там сержанты служат вообще десятки лет. Но там они это добровольцы, и их не по призыву, а набирают, рекрутируют. А по сути результат один и тот же. Солдат должен быть хорошо отобран, особенно в боевые части. Готовить достаточно долго, а полностью станет готов к использованию этой техники. То есть до года он еще, в общем, совсем зеленый.
Это было мнение военного эксперта Павла Фингельгауэра. Необходимость набора военнослужащих по контракту связана с тем, что современное вооружение требует многолетнего обучения. Поэтому российские военные объявили, что количество контрактников в ближайшем будущем достигнет 425 тысяч человек, почти половины нынешней численности российской армии. Те же, кто подлежат в России призыву, предпочитают учиться или работать. 64% опрошенных фондом «Общественное мнение» положительно относятся к увеличению доли контрактников в армии, но в то же время 54% с пониманием относятся к тем, кто уклоняется от службы в первую очередь из-за дедовщины. По словам военных экспертов, немного молодых людей стремятся служить в армии по контракту, что приводит к недостаточной комплектации, например, сухопутных войск. Виноваты не только неуставные отношения, но и армейские неудачи. Престижа военной службе не добавляют ни хищения в оборонсервисе, ни неудачи, например, космической отрасли. Достаточно вспомнить прошлогодний запуск ракеты-носителя «Протон-М», которая так и не смогла выполнить поставленные задачи – вывести на орбиту спутник связи. Это была Александра Вагнер. Я рассказываю о том, какие европейский континент предлагает ответы на вопросы, которые задают в России. Через неделю мы продолжим разговор. Читайте и слушайте наши материалы по адресу свобода.орг, на сайтах наших партнеров и бесплатно скачивайте подкасты в приложениях для устройств Apple и на базе Android. Подписаться на материалы проекта «Европа» очень просто. Вы найдете подробное руководство на странице проекта. Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Здравствуйте! Вас приветствует Ярослав Шимов. Проект «Европа» начинает цикл подкастов «Европа-1913», посвященный различным аспектам европейской жизни столетней давности. 1913 год символичен во многих отношениях. Это был последний год мира перед Великой войной, как до сих пор называют Первую мировую на Западе. В ходе нее погибли миллионы людей, исчезли несколько империй, и неузнаваемо изменился весь европейский образ жизни. 20 век, прямыми наследниками которого мы являемся, родился из пепла Первой мировой, которая, в свою очередь, стала следствием кризисов и ошибок предшествующих лет, в том числе 1913-го, того самого последнего мирного года. Какой была тогдашняя Европа? Как она была устроена? Был ли неизбежным крах вчерашнего мира, как назвал его в своих ностальгических воспоминаниях Стефан Цвейг, мира, который для нас является уже позавчерашним? Почему не удалось предотвратить Великую войну? Обо всем этом пойдет речь в подкастах из цикла «Европа 1913», которые будут появляться в рамках проекта «Европа» раз в месяц в течение всего нынешнего года. Сегодня мы попробуем взглянуть на старый свет, каким он был век назад, так сказать, с высоты птичьего полета, чтобы оценить общую расстановку сил, которая год спустя привела к катастрофе. В центре нашего внимания будут государства, их политические системы, общественные силы и военные машины. В 1907 году Айра Кроу, высокопоставленный чиновник Британского министерства иностранных дел, составил секретный меморандум под названием «О текущем состоянии отношений Британии с Францией и Германией». В нем были, в частности, следующие тревожные строки.
«Германская империя намерена играть на мировой арене гораздо более серьезную, доминирующую роль, нежели та, что отведена ей в рамках нынешнего распределения материальных ресурсов и власти. Эта ситуация может привести Германию к стремлению унизить соперников и увеличить собственные силы за счет расширения своих владений, нарушить сотрудничество между другими странами и, в конечном итоге, разрушить и вытеснить с мировой арены Британскую империю».
Многие тогда и впоследствии критиковали Кроу за чрезмерно тревожный тон и явный антигерманский уклон его меморандума. Однако опасения дипломата подтверждала и статистика. Британская империя гораздо раньше своей континентальной соперницы встала на путь ускоренного промышленного развития, принесшей ей однозначное мировое доминирование уже к середине XIX века. Но Пруссия, объединив вокруг себя в результате нескольких победоносных войн остальные германские государства, начала быстро наверстывать упущенное.
В 1870 году, когда возникла Германская империя, ее населяли 39 миллионов человек, Британию без колоний – 31 миллион. К 1913 году это соотношение было уже 65 и 46 миллионов человек соответственно. Британский валовой внутренний продукт в 1870 году превышал германский на 40%. В 1913 Германия уже на 6% обгоняла соперницу по этому показателю. В 1880 году Британская империя обеспечивала 23% мирового промышленного производства, Германия всего 8%. К 1913 году доля Британии сократилась до 14%, зато Германия возросла до 15%.
О соперничестве двух держав рассказывает британский историк и журналист, специалист по истории начала 20 века Дэниел Джонсон.
Британия к 1913 году давно не участвовала в крупных войнах, по сути, с середины 19 века, с самой Крымской войны. Тогдашний мирный период был для страны, можно сказать, беспрецедентно долгим, за исключением колониальных войн, не особенно значительных. Однако к 1913 году германская угроза стала весьма реальной. Император Вильгельм II был кузеном короля Георга V, но к тому времени отношения между странами крайне ухудшились. Тому существовало несколько причин. С одной стороны, сыграли роль экономические факторы. Германия к тому времени уже догоняла, а порой и перегоняла Британию с ее былым промышленным могуществом. Немцы выходили вперед в сталелитейной и угольной промышленности. Была, впрочем, и другая причина. Кайзер был одержим идеей создать военно-морской флот, способный соперничать с британским. В ответ на это Британия увеличила производство боевых кораблей. Можно сказать, что к началу войны Британия и Германия участвовали в гонке вооружений уже около десятилетия. Британия все еще вела, пусть с небольшим преимуществом, и пыталась увеличить разрыв. Однако немцы догоняли британцев, в том числе по новым технологиям. Их растущий воздушный флот также представлял собой настоящую угрозу. Британские сухопутные войска оставались по старой традиции весьма немногочисленными, особенно по сравнению с армиями стран континентальной Европы. Однако к 1913 году британцы начали наращивать численность армии, понимая, что вероятность войны в Европе растет. Иными словами, эпоха прекрасной изоляции, splendid isolation, когда Британия как островное государство способна была стоять в стороне от континентальных конфликтов, эта эпоха подходила к концу.
Как уже отметил Дэниел Джонсон, немцы решили покуситься на святая святых британского могущества – господство на морях. Адмирал Альфред фон Тирпиц, назначенный в 1897 году военно-морским министром Германской империи, с одобрения императора Вильгельма II начал амбициозную программу реформ и перевооружения флота. В 1907 году Германия начала строительство линейных кораблей класса «Нассау», устрашающих боевых машин, призванных противостоять британским дредноутам, крупнейшим военным кораблям того времени. Развивался и подводный флот, морская авиация и другие новейшие на тот момент атрибуты военно-морской мощи. В 1913 году Германия истратила на нужды флота четверть расходной части своего бюджета. Вот как комментирует те события сотрудник Института истории при Берлинском университете имени Гумбольдта доктор Кристоф Нюбель.
Идея построения мощного германского военного флота для охраны колоний, которую связывали с личностью Вильгельма II, имела целью заставить главную морскую державу Великобританию признать подобный статус из-за Германии. Но достичь этого Берлину не удалось. Великобритания была поддержана Францией, и во время двух марокканских кризисов 1905 и 1911 годов Германия оказалась в изоляции. Франция, Великобритания и Россия постепенно создали блок под названием «Тройственное согласие», «Антанта», а Германии оставалось только партнерство с Австро-Венгрией и до определенного момента с ненадежной Италией. Хотя кайзер предпринимал также попытки договориться с Британией и Россией, но успеха они не имели.
Гонка вооружений набирала обороты. Уинстон Черчилль, назначенный в конце 1911 года первым лордом Адмиралтейства, заявил, что на каждый боевой корабль, построенный немцами, Британия ответит спуском на воду двух кораблей. В Лондоне были обеспокоены. С 18 века британское господство на морях удерживалось за счет соблюдения принципа, согласно которому британский флот должен был превышать по численности кораблей и огневой мощи флоты двух ведущих континентальных держав вместе взятые. Германия угрожала нарушить это соотношение и вытеснить соперницу с позиции главной морской державы, а значит получить преимущество в борьбе за колонии, ресурсы и рынки сбыта. Слово Дэниелу Джонсону.
Черчилль проявил большой интерес к развитию военно-морского флота. Следует помнить, что Британия в предвоенный период обладала самым большим и мощным морским флотом в мире. Это, конечно, давало стране огромное преимущество на мировой арене, позволяя применять силу в любой точке планеты, если потребуется. Британия правила едва ли не пятой частью мира. Ее территории включали в себя Индию, Канаду, Австралию, немалую часть Африки, а также множество других колоний. Интересно, что управляла всеми этими территориями малочисленная кучка солдат и чиновников. До какого-то момента им это удавалось, поскольку большинство народов, живших в колониях, в то время не особенно возражали против британского правления. Однако кое-где имперское владычество уже ставилось под вопрос. Так в Индии появилась оппозиция во главе с Махатмой Ганди. В Южной Африке за 10 лет до Первой мировой произошло столкновение с бурами. Англо-бурская война создала прецедент. Стало ясно, что британцы не так уж непобедимы, а народы, которые империя пыталась себя подчинить, способны противостоять ее мощи. Словом, хотя британская империя была еще сильна, она начинала проявлять первые признаки слабости.
Чем чревато обострение германо-британского соперничества, прекрасно понимали и в других странах Европы. Министр иностранных дел Австро-Венгрии Алоис фон Эренталь, выступая 6 декабря 1911 года на заседании правительства, заявил: «Через 3-4, максимум 5 лет можно ожидать кризиса. Антагонизм между Германией и Англией становится все более глубоким. Нельзя исключать, что мы, как верные союзники, должны будем вступить в бой на стороне Германии». Конец цитаты. Аналогичные предупреждения звучали тогда и из уст французских, русских, итальянских дипломатов. Военные были менее встревожены, они скорее предвкушали грядущее столкновение. Так начальник германского генштаба Гельмут фон Мольтке-младший в беседе с подчиненными произнес: «Война, несомненно, будет, и чем скорее, тем лучше». Была ли главной причиной нараставшей в Европе напряженности агрессивность молодого хищника, Германской империи? Историки долгое время спорили на этот счет, говорит Кристоф Нюбель.
Германская империя в 1913 году была конституционной монархией. Власть кайзера Вильгельма II была ограничена конституцией, но, несмотря на это, оставалась очень значительной. Ведь тогдашняя Германия не являлась парламентской демократией. Кайзер имел право без согласования с парламентом назначать главу правительства, канцлера. Он мог распустить обе палаты парламента. Ну и к тому же император был верховным главнокомандующим, очень важная функция. Канцлер тесно взаимодействовал с кайзером и не был подотчетен парламенту. Монарх мог назначать и увольнять канцлера, но если первое он мог сделать без согласования с парламентом, то второе – отставку – депутаты должны были утверждать. Однако в целом роль и возможности парламента в реальной политике были невелики. В Нижней Палате, например, большинство мест было у социал-демократов, но их влияние на политику оставалось при этом незначительным. Большой силой и властью обладали в тогдашней Германии военные, которые непосредственно сотрудничали с кайзером Вильгельмом II и считались главной опорой трона. Существовало даже нечто вроде военного кабинета, параллельного обычному. Он вместе с кайзером решал вопросы персональной политики в самой армии. Военные располагали немалым закулисным влиянием на политические решения. Часто они обладали как внешнеполитической благодаря разведке, так и важной внутриполитической информацией, которой у обычных политиков не было. Кроме того, офицеры и генералы, находившиеся в ежедневном контакте с императором, могли оказывать на него влияние, добиваясь от него и от канцлера политических решений, выгодных военным. Важной особенностью немецкого общества было то, что армия зачастую выполняла функции полиции, например, участвуя в подавлении забастовок, организованных социалистами. Армия играла и важную символическую роль, так как многие немцы тогда разделяли убеждения, заключавшиеся в известном афоризме: «Войны рождают государство, а государства опираются на военных». Можно сказать, что если все граждане Германии были равны в правах, то военные были более равны, чем другие. Кайзер Вильгельм появлялся на публике почти всегда в военной форме и в окружении генералов и офицеров. Он действительно пытался быть важным игроком на мировой политической сцене, но тем не менее не следует слишком уж раздувать его роль. Проблемы многих биографий Вильгельма II, в частности известных книг о нем Джона Рёля, является сосредоточение авторов только на личности Вильгельма. А ведь было немало людей в его окружении, которые хотели для Германии роли великой державы и влияли на кайзера. Более того, большая часть населения хотела того же самого. Поэтому агрессивную внешнюю политику нельзя приписывать одному Вильгельму II. Такая политика была в духе времени. Империалистические устремления были свойственны в то время не только Германии, но и другим крупнейшим и сильнейшим странам Европы – Великобритании, Франции, России и даже державам чуть более слабым – Италии и Австро-Венгрии. Идея построения мощного германского военного флота для охраны колоний, которую связывают с личностью Вильгельма II, имела целью заставить главную морскую державу Великобританию признать подобный статус из-за Германии. Но достичь этого Берлину не удалось. Великобритания была поддержана Францией, и во время двух марокканских кризисов 1905 и 1911 годов Германия оказалась в изоляции. Франция, Великобритания и Россия постепенно создали блок под названием «Тройственное согласие», «Антанта», а Германии оставалось только партнерство с Австро-Венгрией и до определенного момента с ненадежной Италией. Хотя кайзер предпринимал также попытки договориться с Британией и Россией, но успеха они не имели. Была ли Первая мировая война неизбежной? Действовал ли здесь некий фатальный автоматизм? Этот вопрос до сих пор вызывает дискуссии историков. Одно время считалось, что неизбежность войн существует как данность, и что если политики разных стран начали говорить о войне, то она обязательно начнется. В наше время многие историки обращают внимание на периоды успехов дипломатии в разрешении кризисов в первые десятилетия XX века вплоть до 1913 года. Это проявилось в частности в уже упомянутом мной марокканском кризисе и в некоторых других, например, в ситуации вокруг Боснии 1908-1909 годах. Ни один из этих острых кризисов не привел к войне. И все же есть несколько важных факторов, которые следует учитывать, когда задаются вопросом, почему в 1914 году войны не удалось избежать. В первую очередь, это политика политического союзничества, мышление блоками, так сказать. Центральная держава с одной стороны, Антанта с другой. Все это вело к гонке вооружений, вынужденной в результате для всех. Это был цугцванг. Или нападать, или дальше вооружаться. Внутренние кризисы, например, в самой Германии, тоже были подталкивающим к войне фактором, так как многие политические силы надеялись в результате войны улучшить свои позиции. Книга историка Фрица Фишера «Гриф nach der Weltmacht», появившаяся в 1961 году, вызвала страстные споры в политической среде. До Фишера большинство историков были убеждены, что главные мировые силы были некоторым автоматизмом ситуации, втянутой в войну. Британский премьер-министр Ллойд Джордж говорил так в 1920 году. Конечно, он сделал такое заявление, стремясь к улучшению отношений с Германией. Но и немецкие историки в 1961 году рассуждали главным образом с национальных позиций. Они всячески пытались преуменьшить вину Германии в возникновении войны. Поэтому их устраивал тезис «все виноваты, все были втянуты». И вот Фриц Фишер заявил в своей книге, что война входила в сознательные расчеты немцев, возможность войны для достижения мирового доминирования их не пугала. Он доказывал, что война планировалась в Германии с 1912 года, и что было специальное заседание, на котором этот план обсуждался и был утвержден. Этой позиции Фишер противопоставил себя большинству историков. Это вызвало дискуссии. Фишер заявлял, что существует главный виновник возникновения войны – это Германия. Когда Фишер собрался в США, намереваясь там представить свою работу, то группа немецких историков обратилась в МИД ФРГ и воспрепятствовала финансированию этой поездки. Что осталось от тех споров? Сегодня уже мало кто из профессионалов утверждает, что Германия была главным разработчиком планов той войны. Большинство склонны считать, что для ее возникновения было много различных причин. Некоторые я уже указывал: политика блоков, гонка вооружений, колониальные кризисы, которые усугублялись как раз политикой блоков. Для самих историков эти споры дали стимул к новым исследованиям и привели к тщательному изучению июльского кризиса 1914 года и всех факторов, которые подтолкнули Европу к войне. Возвращаясь к Фишеру, я сказал бы, что он в той своей книге и некоторых последующих преувеличил значение одних документов, не придавая должного значения некоторым другим. Споры вокруг Фишера и его книги были интересным опытом для историков. Все могли познакомиться с источниками и предложить свои интерпретации. Это хорошо для историографии, когда нельзя однозначно утверждать «вот это правда». Мы говорим теперь, это наиболее вероятные сценарии происходивших событий, скорее всего, тогда произошло то-то и то-то. Но мы и сегодня не знаем достоверно хода многих событий.
Действительно, в Европе начало 20 века было сразу несколько узлов геополитических конфликтов, болевых точек, где сталкивались интересы различных держав. Помимо германо-британских противоречий, существовала многолетняя германо-французская вражда, настолько серьезная, что в неизбежности новой войны между этими странами в Европе мало кто сомневался. Однако эта война не означала бы войны европейской, тем более мировой, не будь у обеих сторон союзнических отношений в рамках двух конкурирующих коалиций. Имелись причины для взаимного неудовольствия также у Германии и России, Австро-Венгрии и Италии. Да и Британия с Россией до 1907 года, когда они заключили соглашение о сотрудничестве, завершившее формирование Антанты, не испытывали друг другу особых симпатий. На протяжении всей второй половины XIX века обе империи соперничали за влияние в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, плетя друг против друга сложные шпионско-дипломатические интриги, получившие название «Большой игры». Ну и, конечно, не будем забывать о Балканах, прозванных «пороховым погребом Европы». В 1913 году там уже шла война, вернее целых две, получившие название «Первой и Второй Балканских». О них, впрочем, мы поговорим отдельно, в специальном выпуске «Европы 1913», посвященном Балканам. А пока обратим внимание на другой момент. Большинство держав, стоявших в 1913 году на пороге военно-политического кризиса, переживали сразу несколько важных трансформаций. Демократия, национализм, империализм. Такие лозунги были начертаны на знаменах эпохи, которая началась с весны народов, волны европейских революций 1848 года. К 1913-му эти три элемента в общественном устройстве наиболее влиятельных стран перемешались чрезвычайно тесно. Результатом стал взрывоопасный коктейль, сделавший военное столкновение в Европе очень вероятным, если не неизбежным. При этом принципы демократии, национализма и великодержавности часто приходили в противоречие друг с другом. Процитирую видного британского историка, выходца из Центральной Европы Эрика Хоббсбаума. В своем труде «Век империи» он так описывает проблемы, возникшие в эпоху массовой политики в многонациональной Австро-Венгрии.
Политическая жизнь австрийской части империи Габсбургов была парализована в результате разделения по национальным интересам. После столкновений немцев и чехов в 1890-е годы парламентская система потерпела полный крах, так как ни одно правительство не могло получить большинства в парламенте. Поэтому введение всеобщего избирательного права в 1907 году было не только уступкой соответствующим требованиям, но и отчаянной попыткой мобилизации масс избирателей, которые стали бы голосовать не по национальному признаку, а, например, за католиков или даже за социалистов.
Две другие архаичные империи, российская и османская, находились в еще более тяжелом положении. Их авторитарные правители с большим трудом шли навстречу требованиям демократизации, а этническая пестрота в эпоху национализма вела к столкновениям между населявшими эти страны народами. К тому же сами эти государства уже не обладали достаточной мощью для того, чтобы одновременно сдерживать напор внутренних оппонентов и успешно конкурировать с внешними противниками. Германская империя с ее бурным экономическим развитием и милитаристской мощью в политическом плане находилась где-то на полпути между архаичными империями Востока Европы и демократиями Запада, рассказывает немецкий историк Кристоф Нюбель.
Германская империя в 1913 году была конституционной монархией. Власть кайзера Вильгельма II была ограничена Конституцией, но, несмотря на это, оставалась очень значительной. Ведь тогдашняя Германия не являлась парламентской демократией. Кайзер имел право без согласования с парламентом назначать главу правительства, канцлера. Он мог распустить обе палаты парламента. Ну и к тому же император был верховным главнокомандующим, очень важная функция. Канцлер тесно взаимодействовал с кайзером и не был подотчетен парламенту. Монарх мог назначать и увольнять канцлера, но если первое он мог сделать без согласования с парламентом, то второе – отставку – депутаты должны были утверждать. Однако в целом роль и возможности парламента в реальной политике были невелики. В Нижней Палате, например, большинство мест было у социал-демократов, но их влияние на политику оставалось при этом незначительным. Большой силой и властью обладали в тогдашней Германии военные, которые непосредственно сотрудничали с кайзером Вильгельмом II и считались главной опорой трона. Существовало даже нечто вроде военного кабинета, параллельного обычному. Он вместе с кайзером решал вопросы персональной политики в самой армии. Военные располагали немалым закулисным влиянием на политические решения. Часто они обладали как внешнеполитической благодаря разведке, так и важной внутриполитической информацией, которой у обычных политиков не было. Кроме того, офицеры и генералы, находившиеся в ежедневном контакте с императором, могли оказывать на него влияние, добиваясь от него и от канцлера политических решений, выгодных военным. Важной особенностью немецкого общества было то, что армия зачастую выполняла функции полиции, например, участие в подавлении забастовок, организованных социалистами. Армия играла и важную символическую роль, так как многие немцы тогда разделяли убеждения, заключавшиеся в известном афоризме: «Войны рождают государство, а государства опираются на военных». Можно сказать, что если все граждане Германии были равны в правах, то военные были более равны, чем другие. Кайзер Вильгельм появлялся на публике почти всегда в военной форме и в окружении генералов и офицеров. Он действительно пытался быть важным игроком на мировой политической сцене, но тем не менее не следует слишком уж раздувать его роль. Проблемой многих биографий Вильгельма II, в частности известных книг о нем Джона Рёля, является сосредоточение авторов только на личности Вильгельма. А ведь было немало людей в его окружении, которые хотели для Германии роли великой державы и влияли на кайзера. Более того, большая часть населения хотела того же самого. Поэтому агрессивную внешнюю политику нельзя приписывать одному Вильгельму II. Такая политика была в духе времени. Империалистические устремления были свойственны в то время не только Германии, но и другим крупнейшим и сильнейшим странам Европы – Великобритании, Франции, России и даже державам чуть более слабым – Италии и Австро-Венгрии.
Политическая система Великобритании была, по мнению историка Дэниела Джонсона, более гармоничной, чем у большинства континентальных держав. Хотя Британия оставалась монархией, подобно Германии, Австро-Венгрии или России, роль короны и парламента в ее политике была совсем другой, нежели в этих странах.
В 1913 году между Великобританией и Россией было немало общего. Однако роль монархии в Британии была вовсе не такой, как в России. С давних пор монархия тут играла скорее декоративную роль, чем активную. Король имел право давать советы, когда требовалось, однако активного участия в политике не принимал. Тем не менее, за монархией оставалось право использовать свою власть в особых ситуациях, что изредка и происходило. В качестве примера вспомним кризис 1911 года, когда вспыхнул конфликт между Палатой общин, той частью парламента, члены которой избирались напрямую, и Палатой лордов, где членство передавалось по наследству. Для того, чтобы этот конфликт разрешить, премьер-министр Аскетт обратился к монарху с просьбой создать новые дополнительные места в Палате лордов, чтобы избранное правительство могло проводить свою политику. Король согласился, по сути, у него не было выбора. Как только это стало ясно, лорды пошли на попятные, уступили Аскетту, поняв, что у них нет шансов на победу. В результате кризис был предотвращен. Итак, в отличие от России, где роль Думы еще не была столь определенной, а ее власть оставалась весьма ограниченной, партия, располагавшая большинством мест в британском парламенте, обладала практически неоспоримой властью. В целом, политическая система Британии в тот период работала хорошо. У власти была либеральная партия, однако консерваторы, главная оппозиционная партия, по-прежнему были важной силой. Стабильность обеспечивала существовавшая в Великобритании комбинация монархии, демократии и конституционного строя. Хотя формально конституции в Соединенном Королевстве нет, но по сути действует неписанный закон, определяющий отношения между политическими силами. Накануне Первой мировой быстро менялась роль рабочего класса. Следует упомянуть и женщин. В Британии тогда очень сильно было движение суфражисток, ставившее целью добиться избирательного права для женщин. Существовало и росло социалистическое движение. Основой социалистической партии были лейбористы. В то время они образовывали альянс с либералами. Обе эти партии стремились к реформам, направленным на улучшение положения и рост политического влияния рабочего класса. В отличие от российских большевиков и меньшевиков, лейбористы не возражали против того, чтобы сотрудничать с либералами, по крайней мере, в то время, о котором мы говорим. В массе своей тогдашние лейбористы были за постепенные реформы. Революционерами они не были.
Единственная из великих держав 1913 года, являвшаяся демократической республикой, Франция, казалось, наиболее гармоничным образом сочетала ценности демократии, национализма и имперского патриотизма. По площади колониальных владений она уступала только Британии. Французская республика последовательно придерживалась принципов гражданского равенства, светского государства и соблюдения демократических свобод. Но под внешним слоем республиканских добродетелей скрывалась глубокая трещина – раскол между либеральной, светской и демократической Францией с одной стороны и Францией консервативной, католической, явно или скрыто монархической с другой. Этот конфликт выплеснулся наружу во время дела Дрейфуса, ставшего на долгие годы предметом ожесточенных политических дебатов. Среди политической и деловой элиты Франции в 1913 году преобладали люди республиканских и леволиберальных взглядов. А вот среди землевладельцев, церковников, крестьян, жителей провинциальных городков, офицерства было немало тех, кто с радостью воспринял бы реставрацию монархии, а саму Францию желал видеть более консервативной и христианской, чем была Третья Республика. И только Великая война на какое-то время преодолела этот раскол, вызвав к жизни феномен отчаянного, яростного патриотизма, названный тогдашними публицистами «святым единством». Ситуация в Британии, по мнению Дэниела Джонсона, была не столь драматичной.
Среди политических фигур следует назвать прежде всего премьер-министра Герберта Генри Асквита. Во многих отношениях Асквит был фигурой достаточно старомодной. Тем не менее, он проводил реформы. Время его правления можно назвать ранней стадией социально ориентированного государства. По-настоящему оно начало развиваться благодаря его главному сопернику Дэвиду Ллойд Джорджу, а в 1913 году министру финансов. Он был родом из небогатой семьи, его нельзя было назвать представителем правящего класса в традиционном смысле слова. К тому же он был валлийцем, выходцем из провинции. Он первым ввел пенсии по старости, заложил основы медицинского страхования для рабочих. Ему удалось реорганизовать промышленные взаимоотношения, создав условия для деятельности профсоюзов. Ллойд Джордж принадлежал к левому крылу либеральной партии. Асквит находился ближе к центру. При этом оба они были империалистами, делали упор на мировую роль Британской империи. Либералам противостояли консерваторы, влияние которых к тому времени несколько ослабло. Наиболее интересным их представителем в парламенте был Уинстон Черчилль, тогда еще молодой человек, энергичный герой англо-бурской войны. В 1904 году Черчилль сменил партию, перешел из консерваторов в либералы. В предвоенном правительстве он занимал пост министра внутренних дел. Он тоже был радикалом, проводившим всевозможные реформы – пенитенциарной системы, полиции. Кроме того, Черчилль боролся с терроризмом, который перед Первой мировой войной в Великобритании представлял серьезную проблему. С одной стороны действовали ирландские националисты, с другой – анархисты. К 1913 году пресса, политические партии, профсоюзы, всевозможные общественные и экономические силы приобрели большое значение. Традиционная дипломатия потеряла возможность действовать прежними методами. На смену Англии Чарльза Диккенса успела прийти Британия Герберта Уэллса и Джеймса Джойса. Начиналась эпоха модернизма, революционных, радикальных движений. Да, в британском обществе по-прежнему сохранялась иерархическая система, однако положение быстро менялось. Настоящая власть теперь принадлежала людям вроде Ллойд Джорджа, радикальным и демократическим политикам нового типа. Британия к тому времени далеко ушла от викторианской эпохи и двигалась в сторону современной эры массовой демократической политики.
Итак, сколь велики бы ни были различия между политическими системами и государственными традициями ведущих европейских стран, все они к 1913 году в той или иной мере вступили в эпоху массового общества. Монархам и премьерам, дипломатам и военным уже не под силу было решать вопросы высокой политики без учета общественного мнения. Без того, что говорится и пишется не только в парламентах и министерских кабинетах, но и на улицах, на страницах газет или даже в пивных. Восстание масс, о котором позднее напишет испанский философ Хосе Ортега и Гассет, в 1913 году уже началось. Просто в последний год мира многие представители европейской элиты еще не замечали этого за привычным антуражем монархических церемоний, светских раутов и неспешных разговоров в клубах для богачей. Для пробуждения и осознания новой реальности Европе потребовалась Великая война. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Вы слушали первый подкаст из цикла «Европа 1913». Через месяц мы продолжим разговор о Европе, какой она была 100 лет назад. А на другие темы поговорим гораздо раньше, через неделю. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes. Подписаться на наши подкасты просто. Техническое руководство находится на странице проекта «Европа».
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать. У современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Все-таки Сохо – это место действительно знаменитых кабаре.
В «Поверх барьеров» передача «Богемный Лондон. Злачный Сохо».
Кабаре «Мадам Жоржо» до сих пор существует. Танцы и кабаре мужчин, которые переливаются в женщин – это традиционное английское искусство. Первые французские рестораны 17 века начались в Сохо.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.